Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, слушатели. Сегодня мы поговорим о таинстве елеосвящения. Это одно из семи церковных таинств. И начну сразу с вопроса. Константин, как вы думаете, для чего необходимо это таинство елеосвящения?
Дмитрий, да, но мы его по большей части знаем как таинство соборования, и таинство соборования обычно мы понимаем для исцеления души и тела, когда человек находится, наверное, в каком-то наиболее трудном для себя положении. Но я думаю, что это таинство будет полезно и вообще всем нам, христианам.
Да, так и есть. Главный смысл этого таинства – это дать исцеление. То есть это таинство, в котором при помазании тела больного освященным елеем на больного призывается благодать Божия, исцеляющая телесных и душевных болезней и грехов. То есть Господь дает нам таинство елеосвящения, которое существует в православной церкви, чтобы болящий телом и душой христианин мог получить исцеление или по-другому взглянуть на свою болезнь. Об этом мы еще поговорим. В простонаречии, да, это таинство еще называется соборованием. Почему соборование? Потому что это таинство должно совершаться несколькими священниками, то есть собором священников. Поэтому и само таинство называется соборование. Мы, православные христиане, верим, что Бог стал человеком. И это Господь Иисус Христос. И Христос не только совершает великую миссию, искупает своей кровью, спасает всех людей от власти греха. Господь же, Он еще милосерден, Господь есть любовь. И мы, читая Евангелие, видим Его милосердие, когда к Нему подходили больные люди, страждующие, и Он их исцелял. Больных, хромых, слепых, мертвых воскрешал, потому что был милосерден к людям. И своим последователям, да, своим ученикам Христос тоже заповедует быть милосердным к людям. И Христос, в Писании мы читаем, как Христос обращается, наставляет апостолов: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, даром получили, даром давайте». И ученики также делали, как Христос, они также исцеляли больных, им был дан этот дар исцелений. И в Евангелии от Марка мы встречаем первое упоминание о, возможно, зарождающемся таинстве елеосвящения. У евангелиста Марка сказано, что апостолы многих больных мазали маслом и исцеляли. Но самый главный отрывок из Писания, который более подробно описывает таинство елеосвящения, находится в послании апостола Иакова. Вот этот отрывок. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Из этой цитаты мы можем сделать вывод, что в основе елеосвящения лежат два видимых действия. Первое – это молитва веры. Не просто молитва, а молитва веры, которая совершается не одним только больным или его родственникам. Эта молитва совершается полнотой церкви. И в идеале это таинство должны совершать 7 священников. Ну или 3, хотя бывает, что и один священник совершает. Но смысл этого таинства в том, что должно его совершать несколько священников. 3 или 7. И как раз это и есть количество священников, что их много. Они тем самым представляют полноту церкви. И эта молитва веры, это не только личная молитва больного, если он может молиться, а это молитва всей церкви за него. И как раз самое главное, именно молитва. Именно молитва является главным средством исцеления в таинстве елеосвящения или соборования. Теперь второе видимое действие, которое происходит в этом таинстве. Это помазывание больного елеем. А елей, оливковое масло, в среднеземноморской культуре это было такое распространенным лечебным средством, которое обладало антисептическим свойством. Ну, можно так сказать, это древняя зеленка, наподобие этого. И помазание елеем в таинстве елеосвящения означает целительное действие благодати Божией на человека. И желательно, чтобы елей был оливковым маслом. Потому что елей, о котором говорится в Священном Писании, елей, о котором говорят, пишут святые отцы, это елей из плодов масличного дерева, это оливковое масло. Ни Священное Писание, ни святые отцы, они не пишут о масле из других растений. И для духовного символизма очень важно, чтобы было именно оливковое масло. Его может быть немного, но желательно, чтобы было оно. И, может, многие замечали, что в оливковое масло также добавляют вино во время соборования. Зачем добавляется в елей вино? В воспоминании притчи о добром самарянине, когда самарянин ехал в город, и он увидел избитого человека, израненного, ограбленного. И раны этого человека самарянин как раз помазывает елеем вместе с вином. Такое было лекарство. И вот в память об этой притче тоже добавляют вино в елей. А раньше в древности добавляли в елей даже воду, просто воду. Это мы сказали про видимую часть таинства. А теперь взглянем про невидимую часть, когда, скажем, о благодатном действии, которое происходит в таинстве елеосвящения. И первое, что происходит в этом таинстве, это исцеление. Исцеление происходит, если есть на то воля Божия. И богословы так описывают, что же получает человек в этом таинстве. Он получает освящение и покой душе. Он делается здоровым, исцеляются телесные страдания, уходит страх смерти, и таинство дает защиту от нечистых сил. То есть дается исцеление и телесное, и душевное. Теперь второе действие – это прощение грехов. Есть такое ошибочное мнение, что в таинстве соборования прощаются забытые грехи. И как бы это таинство или освящение дополняет, восполняет таинство исповеди. И так говорить – это искажать смысл этого таинства. Никакой магии в таинстве соборования нет. грехи прощаются только при осознанном покаянии. Но, да, в молитвах, которые звучат на таинстве соборования, есть прошение о прощении грехов. И, как писал протоиерей Николай Малиновский, богослов, что в елеосвящении прощаются те грехи, исцеляются те страсти, которые стали причиной болезни. То есть в любом случае, без покаяния, без осознания своей греховности, без осознания своих страстей и желания не делать больше так, не может быть прощения. Здесь нет никакой магии. Поэтому перед таинством соборования лучше пойти на таинство исповеди. И на само таинство елеосвящения надо идти с покаянным чувством, с покаянием. Тогда грехи будут прощены. И именно простятся те грехи, которые стали причиной болезни. Вспомним Господа Иисуса Христа, когда Господь исцелял людей, Он им говорил: «Прощаются грехи твои». Или после исцеления Он говорил: «Иди и больше не греши». И этими словами Господь подчеркивал связь между грехом и здоровьем человека. Что грех, страсть так влияет на человека, что разрушает не только его душевную сторону, но также могут разрушать его и физическую сторону, нарушать его целостность, нарушать его здоровье. То есть мы в таинстве соборования молимся о прощении грехов, которые вызвали нашу болезнь. А предполагается, что в первую очередь это таинство совершается над больными людьми. А есть такое мнение, что оно совершается именно над теми, кто уже умирает. То есть это таинство иногда мыслилось, что это последнее помазывание, но это не совсем так. Это такое католическое влияние, именно думать об этом таинстве как о последнем помазывании. Но это таинство, да, должно совершаться над больными людьми в первую очередь. Как писал архиепископ Филарет Гумилевский, он писал, что таинство елеосвящения не совершается над неверующими, здоровыми, младенцами, нераскаянными грешниками. По его мнению, над ними нет, не стоит совершать таинство елеосвящения. А протоиерей Николай Малиновский высказывает мнение, что слова апостола Иакова о болезни, при которой необходимо звать пресвитеров, чтобы они помолились, эта болезнь, о которой говорится, можно понимать в широком смысле. Эта болезнь не только телесная, эта болезнь есть разрушительное действие греха, разрушительное действие страсти. И тогда даже над с виду здоровым человеком может совершиться это таинство соборования. Потому что даже в здоровом человеке уже зарождаются страсти, которые в будущем могут разрушить его телесное здоровье. Но в любом случае, в Русской Православной Церкви была древняя традиция общего соборования, когда могли собороваться относительно здоровые люди. Это разрешалось один раз в год на Страстной Седмице, Великий Четверг. Совершалось соборование, и у этого соборования была отличительная черта, что при этом соборовании не семь раз помазывали людей, как обычно принято на этом таинстве, а помазывали всего лишь один раз. Была такая традиция, когда вот могли помазываться и присутствовать на таинстве соборования и здоровые люди. И как раз, наверное, отсюда пошла традиция, что православному христианину, даже здоровому, необходимо хотя бы один раз в год в один из четырех постов поучаствовать, быть на таинстве елеосвящения. Но если человек заболел какой-то болезнью, то тем более надо идти на это таинство. И это таинство состоит из семи циклов. Ну, вначале освящается елей, и потом идут семь циклов. И каждый цикл должен совершать один из семи священников. Но если священник один, то и один священник совершает семь циклов. Из чего состоит один цикл? Это прокимин, чтение апостола, Евангелие, ектения. Читается молитва, в каждом цикле она разная. А потом при чтении молитвы «Отче святый, врачу душ и телес» происходит помазание болящего человека. И вот что важно понять, говоря об этом таинстве, что мы приходим на это таинство, на таинство соборования и ожидаем исцеления. Молимся об этом, но исцеления может и не быть. И как писал протоиерей Александр Шмеман, подлинное исцеление человека состоит не в восстановлении на время его физического здоровья, а в изменении его восприятия болезни, страданий и самой смерти. Иногда можем в этом таинстве мы не получить исцеление, но мы можем в этом таинстве получить возможность по-другому взглянуть на свою болезнь и увидеть в этой болезни определенный путь, который ведет нас к очищению и ведет нас к Богу.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!